Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Сейчас рассказываем все самые важные актуальные новости на этот час. Российская вакцина «Спутник Ви» может получить одобрение ВОЗ уже в сентябре.
Да, помощник генерального директора организации Мариангела Симао рассказала, что организация на данный момент проводит различные юридические процедуры перед одобрением препарата. Ну и кроме того, по ее словам, организация начала анализировать российскую вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. Я напомню, этот механизм позволяет поставлять вакцины в страны третьего мира.
Насколько я знаю, и была делегация организации Всемирной организации здравоохранения на тех предприятиях, где производят вакцину, в институте, они все это могли видеть своими...
Да,
глазами.
Все верно. Кроме того, в Российском фонде прямых инвестиций РФПИ заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника Ви» тоже осенью. Правда, дат ни там не называют. И глава фонда Кирилл Дмитриев указал на то, что сейчас проходят все необходимые процедуры, которые касаются инспекции Всемирной организации здравоохранения. Еще одна структура, которая, вернее, еще одно ведомство, от которого ждут одобрения разработчики российской вакцины, это, конечно же, Европейское агентство лекарственных средств. Оно вроде как в июне сообщало, что в ходе испытаний не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, и процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что, собственно, РФПИ и сделал, но ВОЗ и поныне там.
Что-то сильно медленно все это проходит.
Очень
да,
медленно.
Март, с начала марта уже можно было несколько других вакцин зарегистрировать.
Но, на самом деле, я не думаю, что здесь есть какой-то злой умысел. По тому же примеру Всемирной организации здравоохранения, видно, что, видимо, этот процесс долгий. Уж не знаю, насколько он, чем он, вернее, прежде всего определяется, бюрократией или научными исследованиями, но, тем не менее, мы видим, что ВОЗ, которая вроде бы с момента выпуска российской вакцины «Спутник Ви» не говорила о том, что, в общем, не делала никаких резких или там политических заявлений, и тем не менее, там этот процесс тоже, как видите, занимает уже очень много времени. Поэтому есть надежда, что Европейское агентство лекарственных средств тоже как это, не то, что как-то намеренно замедляет процесс регистрации препарата, но вот как это следует своим внутренним протоколам, которые требуют какого-то определенного времени. Также Российский фонд прямых инвестиций предложил еще компании Pfizer начать совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт», чтобы использовать ее как третий бустерный укол. Подразумевается, что его будут делать тем, кто полностью вакцинировался двумя дозами Pfizer для усиления иммунитета. В РФПИ сказали, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» специально разработали в качестве самостоятельного препарата для бустирования, ну, то бишь для усиления иммунитета по отношению к коронавирусной инфекции. Но что ответили Pfizer, пока неизвестно. Такое же сотрудничество ранее предлагалось и другим производителям вакцин, AstraZeneca, Moderna и Sinopharm. Но вот пока так.
Россия и Молдавия договорились снять ограничения на экспорт продукции.
Об этом объявил, да, вице-премьер России Дмитрий Козак, который, собственно, находился и находится пока еще, видимо, в Молдавии на встрече с президентом Майей Санду. У него был визит официальный в эту страну. В Кишинев он прибыл с рабочим визитом, встретился с Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, ну и также с другими политиками. По поводу того, собственно, откуда взялось это самое это самое, эти самые ограничения на экспорт и импорт как следствие продукции. Но можно, наверное, взять с 2012 года, когда Молдавия решила, вернее, парламент Молдавии подписал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и поскольку Молдавия должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров, Россия, опасаясь, что будет реэкспорт товаров на рынок СНГ и Таможенного союза из Европейского союза, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. А в результате объем внешнеторгового оборота между странами с 2012 года по 2017 уменьшился в два раза. Вот. И при этом все-таки были попытки как-то наладить экономические связи. Вот так с 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт в Россию ряда молдавских товаров. Там фрукты, овощи, консервы фруктовые, овощные, винограда, винодельской продукции, ну и так далее. И в июне 2020 года российское правительство в очередной раз продлило срок беспошлинного ввоза молдавских товаров, но пока больше такого продления не было. Что по поводу экспорта и импорта? Основу российского экспорта составляют минеральные продукты и, собственно, продукция химической промышленности, также машины, оборудование и транспортные средства, металлы, ну, в общем, всякая тяжелая и не только тяжелая промышленность. Импорт, соответственно, что везут из Молдавии, здесь догадаться несложно. Это продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, текстиль, вино, обувь, естественно, вино. Даже машины какие-то везут, судя по отчетам Минпромторга, но тем не менее. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал нам, чем вызвано снятие этих самых ограничений на экспорт продукции между Молдавией и Россией.
Я думаю, что снятие ограничений – это такой демонстративный шаг России навстречу Молдавии, ее руководству. Мы вообще люди такие практические. Нравится, не нравится Санду, но ее избрали президентом. Они произнесли слова о налаживании отношений с Россией. Мы сделали этот шаг навстречу. Хотя все эти конфликты, которые были с поставками в Россию, связаны были с поведением молдавского руководства, ее властей, которые на протяжении долгого времени все метались, то они в Евросоюз вступают, то с Россией дружат, то каким-то санкциям присоединяются.
Были еще довольно спекулятивные заявления средств массовой информации со ссылкой на представителей в молдавском правительстве, что, мол, вице-премьер российский едет для того, чтобы его, ну, вернее, когда он приедет, его, значит, попросят вывести российских миротворцев из Приднестровья. Но поскольку в официальных документах сей пункт никоим образом не зафиксирован, значит, скорее всего, он не обсуждался. Ну, или мы об этом никогда не узнаем.
Ну, во всяком случае, торговля с Молдавией будет продолжаться и будет продолжаться, может, на более высоком уровне, потому что вот я посмотрела по статистике, на сегодняшний день, конечно, Молдавия экспортирует товары больше, по большей части все-таки в страны Западной Европы. Это Румыния, Германия, Польша, Чехия.
Раз, да, из-за ассоциации.
А в Россию совсем немного. И мне кажется, вот тогда, когда ограничились поставки, тогда для них это было действительно очень серьезно и существенно и значительно. Перестроилась за это время экономика или нет, я не знаю, но во всяком случае мы всегда рады, да?
Конечно.
Мы всегда рады покупать молдавские товары, особенно что касается фрукты,
вина.
Овощи.
Я думал, ты скажешь вина.
Нет, фрукты, овощи и очень много вкусного.
Ну, в общем, рады, что все восстановилось. Посмотрим, как все пойдет.
Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, которая посягает на права граждан. Инициатор такого обвинения – Следственный комитет России.
Да, согласно данным следствия, обвиняемый создал некоммерческую организацию, напомню, ФБК признана экстремистской и ликвидирована на территории России. Кроме того, она выполняла функции иностранного агента. Отмечается, что с 2011 года Алексей Навальный, а также ряд других руководителей структуры, такие как Иван Жданов, Леонид Волков и другие лица, руководил данной организацией, длительность которой сопряжена с деятельность, вернее, которая была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Как говорится В сообщении ведомства Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети интернета, на страницах ВБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикации, которая содержит призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе текущего года. При этом, как отметили в Следственном комитете, Навальный заранее достоверно знал, что эти все мероприятия противоправны в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти. Их проведение запрещено. Также указывается, что блогер осознавал, что за участие в подобного рода мероприятиях предусмотрена административная ответственность. Но также расследование этого уголовного дела продолжается, подчеркнули в СК, поэтому, видимо, это будет еще не последнее заявление от ведомства. Мы спросили мнение политолога Александра Сосновского на этот счет.
Мне кажется, это запоздало обвинение на несколько месяцев. Это точно уже давно нужно было подобного рода принимать решение, потому что те действия, которые осуществлял Навальный, их иначе не квалифицировать очень сложно. Начиная от призывов к санкциям против России, против страны, гражданином которой он является и где проживают его сограждане, и заканчивая, в принципе, различными действиями, которые провоцировали людей на экстремистские телодвижения, на протестных различных акциях. Жалко человека просто, конечно, на которого всегда сваливаются какие-то дополнительные ограничения, но знал, на что шел.
Вот эти вот правонарушения, которые ты перечислил, которые вменяют Навальному, они же там в одно время сначала декриминализировались в административный код, вот потом наоборот криминализировались, и уголовная ответственность там должна быть по определенному, да, не по всем этим вещам, которые были перечислены в обвинении.
Насколько я понимаю, основная претензия Следственного комитета, что были призывы к массовым акциям во время ограничений в условиях пандемии. И поскольку они были осознанными, и человек, ну, в данном случае Алексей Навальный прекрасно понимал, к чему это приведет, да, то есть что это приведет к нарушению эпидемиологического режима, и кроме того, как это массовые акции, должны быть согласованы с местными властями. На них должно быть разрешение, чего не было. Соответственно, это тоже нарушает, по-моему, да, административный кодекс.
Административный. Чтобы потянуло на уголовный, уже должно быть вынесено решение по административному кодексу.
Видимо, да. Наверняка тут идет по некой совокупности такими, да, вещей. Да. Ну, посмотрим, как дальше будет Следственный комитет вести это дело и какие еще будет...
Доказательства, свидетели должны быть. Это целое,
конечно,
расследование.
Должны быть доказательства и, безусловно, еще и мотивационная часть.
Террористическое движение «Талибан», запрещенное в России организация, объявило о взятии аэропортов в городах Шиберган и Фарах.
Да, на прошлой неделе они заявили о взятии города Шиберган, это столица провинции Джоузджан, и через несколько часов афганские военные вернули контроль над этим городом. А вот о захвате Фараха сообщалось во вторник, и в среду же было сообщение от правительственных сил Афганистана, что вот они вернули над ним контроль. Теперь, видимо, все-таки правительственные войска сдали, что тот объект, что тот, и талибам удалось захватить их оба. По заявлению организации, десятки афганских военных после захвата аэропортов покинули свои посты и присоединились к движению.
Ну, ты знаешь, вот к этим все-таки, да, таким заявлениям от террористического движения нужно тоже относиться осторожно, как бы мы должны принимать, да, это к сведению, но это тоже не факт, потому что сейчас там такая ситуация, что трудно разобраться и понять, что происходит, и когда они заявляют, это возможно, они заявили еще до того, как это произошло. Все может быть.
Да, здесь тоже, да, я с тобой согласен, здесь нужно относиться с определенным скепсисом к заявлению талибов, но, тем не менее, уже 6 августа тоже было... Был захват города Заранж, это административный центр провинции Немрос на юго-западе Афганистана. И административные центры тоже были захвачены еще 8 из 34 регионов, в том числе Кундуз, в 60 километрах от ближайшего погранприхода в Таджикистан. Ну и, как полагают, во всяком случае, западные СМИ, вот переход Кундуза под контроль талибов, это вот некий такой перелом в развитии ситуации в республике. Также говорилось о том, что центральная тюрьма в городе в Кандагаре после длительной осады была полностью завоевана, и, как отмечают талибы, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались радикалам. Мы спросили у политолога, старшего преподавателя РУДН и эксперта Российского совета по международным делам Камрана Гасанова, насколько действительно можно доверять заявлениям террористов, и все-таки что означает вот это поступательное продвижение в Афганистане?
В заявлениях талибов есть доля преувеличения, но, с другой стороны, очень сильно их достижения преуменьшают официальную власть в Афганистане. Я думаю, если выбрать примерно средний знаменатель, если, допустим, правительство говорит, что мы контролируем там 30%, а талибы говорят, что они контролируют 90%, примерно, можно сказать, среднее такое арифметическое, да, это то, что 85% под талибами. Но отрицать факт их продвижения нельзя. Да, они сегодня, может быть, наперед как бы заявляют о своих победах, и, может быть, в этих городах, в этих аэропортах идут позиционные бои, но нельзя исключать, что скоро они и эти позиции захватят, учитывая, что они уже взяли столицы двух провинций.
Да, тут действительно важным фактором является то, что некоторые правительственные войска переходят на другую сторону, на сторону талибов, и это может сыграть в каких-то местах решающую роль.
Да, но...
Что-то я наоборот не слышала, чтобы талибы переходили на сторону правительственных войск.
Я тоже такого не слышал, но все возможно.
То есть силы их усиливаются, это же они не просто переходят, это они переходят и вместе с личным составом, и с техникой,
ну, да,
с вооружением.
Да, да.
То есть можно сказать, что сила...
Растет.
Растет. Сенаторы от Республиканской партии заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Что там случилось опять?
Тед Круз и его коллега выразили таким образом протест, который они намерены продолжать до тех пор, пока администрация Джо Байдена не введет предусмотренные Конгрессом санкции против газопровода «Северный поток-2». Собственно, Круз и ранее выступал с критикой действий Белого дома в отношении трубопровода, поскольку он считает, что Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией, поскольку он уверен, что как только строительство трубопровода закончится, Россия станет получать миллиарды долларов, которые, в общем, сможет использовать для всяких вредоносных действий в Европе.
Я думала, ты скажешь, которые забрали у них из кармана. Это практически
и это
так,
тоже,
да.
Да, и это тоже, конечно. Но, тем не менее, председатель комитета по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал действия Круза и призвал его не блокировать работу палаты из-за политических разногласий. Тем более, когда речь идет о назначении чиновников в разные ведомства. Ранее также надо сказать, что группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум уже Минфину США и Белому дому, тоже требовали ввести санкции против российского газопровода, и они ровно так же угрожали заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если вот администрация Джо Байдена не поменяет свою позицию по этому вопросу и не наложит новые санкции на проект. Они также уверены, что строительство трубопровода напрямую наносит вред интересам национальной безопасности США, их союзников и партнеров. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев считает, что подобный демарш хоть и временный, но он продолжится после того, как сенаторы вернутся с каникул летних.
Это идет определенного рода политический демарш со стороны республиканцев, но до известной степени он носит пока политический конъюнктурный характер. По одной простой причине. Буквально не сегодня-завтра Сенат уходит на каникулы, если уже не ушел, и будет находиться на каникулах летних с августа до середины сентября. Но они дали явно сигнал насчет того, что они готовы сделать это очень серьезной такой политической проблемой, которую они понимают как предательство национальных их интересов Америки в угоду, во-первых, Германии, во-вторых, России, в политическую проблему промежуточных выборов начавшейся кампании.
Ага, это у них такая, получается, предвыборная кампания, да? Они перед закрытием Сената, они решили заявить все, что хотели.
Ну, закрыть это временное, перевыборы, в смысле, да, перевыборы все-таки не так не скоро будут, но тем не менее. Ну, в общем, да, вот такой способ заявить о себе. Правда, несколько странный и непонятный, потому что я думаю, что все-таки избирателям американским не особо есть дело до того, есть Северный поток.
А ты знаешь, мне кажется, дело тут не в Северном потоке, а дело в том, что как раз вот эта вот блокировка кандидатов на должности в Госдепартаменте, я думаю, что это основное. Поток это так просто повод. Они же сейчас решают свои внутренние проблемы, расставят своих людей на должности. А из-за чего там уже...
Мы, к сожалению, не знаем, что это за политические, что это за должности в Госдепартаменте. Может быть, к счастью, не знаем. Но как бы явно не первого порядка, потому что госсекретаря назначает, окей, утверждает еще при этом все-таки Конгресс, но назначает президент Соединенных Штатов. Соответственно, сам глава Госдепартамента назначает себе также своих замов и там помощников, первых помощников и так далее и тому подобное, вплоть до секретарша. Вот. А остальные люди, но они традиционно политические назначенцы. В этом разница между российским МИДом, где все дипломаты кадровые, они не имеют никакого отношения там ни к Государственной Думе, ни к политическим партиям. Это люди, вот, которые учились на дипломатов и ими стали. Вот. Работают ли они в России или за рубежом, это другое дело. А в Госдепартаменте, да, большая часть дипломатов, больше, по-моему, 50% точно, а это вот те самые политические назначенцы, которые вот приходят там из Демократической партии или из Республиканской партии. Поэтому часто, кстати, можно увидеть в виде послов, и в России это тоже было, например, бывших губернаторов или там членов Конгресса или Сената. Так что вот так вот.
Перестраивают.
Перестраивают, да.
Мировой рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы, по данным сервиса IQAir, возглавил Красноярск.
Да, Красноярск находился на первой строчке списка с индексом качества воздуха 305, с меньшим уровнем загрязнения. На втором и третьем месте расположились Дакка, это Бангладеш, и Кабул, Афганистан. Там 179 и 151 соответственно. В десятку мегаполисов вошли Дубай, Улан-Батор, Денвер, Мадрид, Калкатта, Лахор и Сантьяго. Москва, на 16-м.
Странный набор. Почему Кабул? Там что, находятся какие-то промышленные предприятия? Мне
возможно,
кажется,
речь идет о
ничего не
пыли.
Работает. Просто о пыли, да?
Просто о пыли, да. Возможно, здесь, к сожалению, сложно понять, чем руководствуется
сервис
IQAir.
Я думала, что это какие-то промышленные предприятия, но если так посмотреть по этому списку,
всему,
то не совсем.
Это в том числе и промышленные предприятия. То есть, видимо, речь идет не только о завесе в воздухе каких-то там тяжелых металлов, чего-то еще, но все-таки и пыли. Поэтому попадают как бы не очень промышленные города и очень промышленные. Ну, например, как тот же Денвер. Мы спросили у директора лаборатории экологии жизненного пространства, эколога-эксперта и сертифицированной в области исследования объектов городской среды Антон Ястребцев, что он думает по поводу попадания Красноярска в этот список.
Как-то мне это очень сомнительно. Красноярск, конечно, неблагополучный город. Почему? Потому что там озеленение довольно слабое. Это кажется, что тайга кругом. Кругом, может, и тайга, но вообще там очень много разных карьерных разработок. В промышленности я там был. Еще город в основном как-то не то, что в низине, но окружен горами, причем которые многие именно с карьерами. То есть, возможно, это по загрязнению взвешенными частицами. Не исключено, что в какие-то дни Красноярск может быть очень грязный воздух. Там жалуются люди, потому что промышленности действительно много, а зеленых насаждений относительно мало. Но, тем не менее, что это один из самых грязных городов мира, вот не знаю. Потому что одни из самых грязных городов мира это все-таки такие города, как Мехико, как вот те же Бангладеш, Индия.
А вот какие самые чистые города там были в этом списке?
Нет, самых чистых городов там
не было.
Более того, не очень понятно, все-таки на каком основании действительно распределяют города по зонам, есть только, как бы, есть несколько этих самых зон. Зеленый сектор соответствует хорошему показателю, желтый соответствует умеренному, а последний фиолетовый означает повышенную опасность.
Ну и вот, вот Москва 16-я строчка и рейтинг 83 по сравнению с 305 в Красноярске. Это наверняка не совсем неплохо, да? Это наверняка какой-то там хороший или умеренный уровень опасности.
Ну, скорее всего, так, да. При этом надо понимать, что в Москве по большей части уже не осталось никаких промышленных предприятий. По-моему, только вот этот НПЗ московский многострадальный, который вроде как еще работает, а вроде как уже не работает.
Да.
Работает еще он, да?
Уже работает еще как работает, да.
Ну, просто я к тому, что его закрывают уже несколько лет, чуть ли не десятков лет, но вот, да, по-моему, один из последних таких промышленных предприятий в черте города Москва. Но в остальном их почти не осталось. Поэтому вот если говорить о промышленном загрязнении воздуха, то его практически
и
нет.
И автомобильном?
Автомобили, безусловно, да. Но все-таки считается, что всякие заводы, пароходы и прочее загрязняют воздух не меньше, а иногда даже больше, чем автомобили.
Спасибо тебе, Кирилл, за такие интересные новости. С вами были Елена Глещинская и Кирилл Бакеев.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».